Trump.
Часов 12 минут. Открываем наш дифирамб. Сейчас начнем их петь. Дифирамбы. Алексей Львович Рыбников, народный артист России, композитор у нас в студии. Здравствуйте, Алексей Львович.
Здравствуйте.
Я вот скачал тут из интернета некий пресс-релиз. Алексей Рыбников, 50-летие деятельности. И все как-то сложно себе представить, честно вам скажу.
Да мне тоже было очень сложно.
Да это, кстати, смотря на вас, как сложно представить, что 50-летие деятельности, кажется, это про какого-то другого человека вообще.
Вы знаете, мне тоже было сложно представить, я совсем забыл об этом, но в доме был ремонт, и вылезли какие-то архивные документы. И вдруг я увидел программку пленума Союза композиторов, где я играл впервые публично в консерватории свою фортепианную сонату. Это был 63-й год. Я понял, что прошло 50 лет. Вот только я об этом никогда не задумывался.
Зачем вы начали делать ремонт?
Вот, это ужасно. Конечно, с одной стороны, а с другой стороны,
не
ужасно, потому что я как-то чувствую себя еще в силах сделать что-то.
Насколько лет вы себя ощущаете? Вот, я вам скажу честно, я ощущаю себя, ну, лет на 37. Где-то вот в этом диапазоне.
Я как-то одинаково себя чувствую лет с 25. Одинаково абсолютно. Не чувствую никакой такой усталости, особенно, главное, мозговой усталости.
Ну, это видно, это просто видно по вам. Но, тем не менее, значит, 50-летие творческой деятельности. И здесь же, в этом пресс-релизе написано, что вы отметите все это премьерами. Чего, собственно, ждут от вас и ваши поклонники, и ваши почитатели?
Вы знаете, что будет 23 октября концерт в Большом зале консерватории. Там будет премьера концерта для виолончели с оркестром, который сыграет наш замечательный, я считаю, виолончелист Александр Князев. Будет премьера хоровых сочинений на духовные тексты. И будет в ноябре премьера, как ни странно это будет сейчас звучать, рок-оперы «Хоакин Муриетта. Любовь и смерть». Это не та
премьера, вот странно звучит,
не
да?
Та «Звезда и смерть» Хоакина Муриетта, а новый спектакль с новым текстом Юлия Кима, вообще с другим либретто, но с той же музыкой.
С той же музыкой?
С той же музыкой, конечно, переработанной соответственным образом. Но для меня это как бы второе рождение произведения, поэтому тоже премьера.
То есть некое такое вот... Понимаю вас, да. А знаете, что хотел вас спросить, вас, 25-летнего человека? А, может быть, какие-то вот всякие, знаете, что в вашей жизни за эти вот годы, может быть, как-то появилась какая-то линия главная? Вот она вот как была, так и осталась, эта главная линия. Чего бы ни происходило в этой нашей с вами жизни?
Ну, вы знаете, главная линия для меня после «Юнона и Авось» наступила, когда я очень заинтересовался духовными темами в творчестве, именно в художественном творчестве поэтов, писателей, художников.
Я не просто так спросил, да?
Да, и духовная тема, это, мне кажется, вообще главное, что должно быть в жизни человека. Он так или иначе должен давать ответы на какие-то, сам себе, на эти вопросы. И ответы, может быть, достаточно сложные. Вот для кого-то они могут быть простыми. Но, тем не менее, вот это меня заинтересовало, увлекло. И вот с 83-го года, вот уже сколько, не 50, но, по крайней мере, 30 лет я посвящаю самого себя этой теме.
А давайте я вас сразу спрошу о вашем отношении к религии.
К религии, собственно, у меня не было никаких вопросов о моем отношении, потому что я родился в религиозной семье, в православной, был крещен сразу же и воспитывался в вере всегда в нашей маленькой комнатушки в коммуналке на 3-й Тверской Ямской висели три иконы моления о чаше, Казанская Божья Матерь и Николай Угодник. Вот это первое мое впечатление детства. Я пришел в мир и увидел это. И, естественно, своим убеждением я, так сказать, никогда не изменяю. И поэтому это со мной всю мою жизнь. Но одно дело, когда тебе в детском возрасте это, так сказать, как-то дают родители или бабушки с дедушками, а другое дело, когда ты осознанно начинаешь об этом думать. И вот по-настоящему серьезно и осознанно начал думать после Юно-Навось, потому что в Юно-Навось очень много религиозных было мотивов, но они были как бы спонтанные, стихийные, скорее, чем осмысленные. А потом, когда начинаешь в это углубляться, там возникает действительно, как Данте писал в «Божественной комедии», когда он углублялся в этот темный лес, идти по пути духовного познания – это очень опасный, тяжелый путь и грозящий гибелью в том числе.
Некоторые считают, ну, что, так сказать, вот сейчас вера, духовность, отношение к религии у нас, во всяком в нашей стране, такой, находится в каком-то кризисном состоянии, да, состояние общества, состояние такой, ну, я не знаю, расколотости общества, вражды. Это все действительно присутствует. Вы, как человек творческий, как-то должны это ощущать очень, очень остро, мне кажется, да?
Вы знаете, что, ну, так ломать сознание людей, как это было сделано в 17-м году, так быть антирелигиозно настроены, как это было в 30-е годы, когда взрывали храмы, да и при Хрущеве тоже очень успешно взрывали храмы. Эпоха такого воинствующего атеизма была, и что нужно было свои убеждения религиозные глубоко-глубоко прятать. Потом снова открыли церкви, снова все стало возможно, народ ринулся туда, думая там найти сразу Бога и ответы на все вопросы, а в церкви...
Это одни. А вторые, как-то стало, мне кажется, это стало как-то несколько, знаете, такой элемент, извините, я скажу, моды.
Да, совершенно верно. Как-то а потом разочаровались. Какой-то... Эта мода прошла, разочаровались в этом. Оказывается, не сразу можно так прийти в храм и найти Бога. Оказывается, не сразу можно найти ответ на все вопросы. Говорят, ах, не сразу, ну тогда нам это неинтересно. И в голове возник сумбур. С одной стороны, кажется, кризис, а с другой стороны, ведь, в общем, что такое вера в Бога? Это, она предполагает кризис, потому что наша жизнь...
Она вообще предполагает
кризис? Она вообще предполагает кризис. И само христианство – это такое кризисное явление, потому что Христос принес к нам в наш мир не мир, но меч, меч в нашем сознании. И это остается...
Да, это, ну, наверное, еще один вопрос. Давайте уж мы раз затронули эту тему, тогда поговорим о сегодняшней жизни, может быть, немножко затронем какие-то такие общечеловеческие темы. Это вопрос, который сейчас тоже стоит во главе угла, и не только у нас, и везде, это вопрос толерантности. Правда, так сказать, вообще вопрос веры и вопрос толерантности, они очень близко, как мне кажется, подходят друг к другу. Как вы относитесь к тому, что происходит вот в этой, я не знаю, как назвать, сфере, да, толерантность, это что? Какое-то такое понятие, да, то, что творится везде, там, да, некие изменения, которые, так сказать, во всем мире происходят.
Вы знаете что, я разные, так сказать, проходил через разные заключения на эту тему, пытался осмыслить то, что происходит, но потом все-таки пришел к выводу, что алгоритм нашей жизни уже не меняется, наверное, лет тысячу. Что, по крайней мере, в России, то есть власти властвуют, оппозиция протестует, враги хотят захватить наши полезные ископаемые и уничтожить Россию. И так-то длится уже тысячи лет. Хотя меняется, все меняется. Тоже касается и разных явлений нашей жизни, которым мы должны быть толерантными или нет. Они всегда были. И в Древнем Риме были. И в 19 веке. Да любой век возьмите, они всегда существовали. Всегда это обсуждалось почему-то. И это уже стало таким, ну, настолько привычным, обсуждение этого всего, что мне, честно говоря, уже стало скучно и интересно. Ну, сколько можно обсуждать? Можно-то? Да, на самом деле, нас никто не спрашивает, можно или нельзя. Оно просто существует. И на эту тему можно, конечно, делать журналистские изыскания, писать философские трактаты.
То есть это какие-то сиюминутные вещи?
Жизнь, она сама по себе толерантна. В жизни существует все. То, что нравится, не нравится, хорошее, плохое. Оно будет существовать независимо от моего, скажем, к этому отношения. Вот. Поэтому я, конечно, чрезвычайно не то что толерантен, я принимаю очень-очень много, если, но в то же время сохраняю свои убеждения. Я признаю право на существование очень многого, но сам свои убеждения менять не буду.
А что, я понимаю, что, так сказать, вы можете сказать, все-таки спрошу, что, по вашему мнению, такое свобода? Потому что понятие свобода, мы там, скажем, да, знаем какие-то такие определения классические-то. Свобода – это, свобода – это то. Вот что, по вашему, такое свобода?
Свобода.
В вашем понимании.
Свобода – это миф. Свобода – это миф, это совершенно однозначно, потому что мой герой, мой Андрей Вознесенского,
да.
Рязанов говорит, всю жизнь бегу за призраком свободы. Вот призрак это, он всю жизнь, и Вознесенский знал, о чем он писал, потому что, в отличие от нас, которые были закованы в рамки советской системы, не могли выезжать за рубеж, он-то ездил очень много, и мы считали, что там свобода есть, а он устами Рязанова говорит, свободы нет ни здесь, ни там. Говорит, куда же плыть, не знаю, капитан. Все-таки свобода остается призраком, и ее можно достичь только внутри себя. Свободу дает только внутренняя какая-то духовная зрелость. Больше ничего.
Еще есть такая вот, такой здесь некий куст вопросов, который, собственно, вам задают наши радиослушатели в интернете. Это отношение художника. Тоже такой вопрос, знаете, расхожий, традиционное отношение художника и власти. Какими они должны быть? Вот вы там ответственный, там, так сказать, такой ответственный, сякой, вы с этим, вы с тем. То есть общество тоже по этому поводу разделилось. Причем разделилось так очень крайне резко, мне кажется. Не принимая друг друга. Вот нет никакой толерантности в этом здесь.
С властью, вы знаете, ну, в зависимости от периода жизни, значит, я был активный, так сказать, находился в очень активной позиции к власти, так сказать, в годы советской власти. Все практически то, что я делал, не принималось властью, и мне приходилось очень тяжело в те годы. Потом, да, а потом я пошел, кстати, к Белому дому и стал, кстати, участником вот этого, кстати, как называется,
91-го, «Живое кольцо».
В 91-м году.
Да.
Потому что мне уж очень хотелось, чтобы скорее эта власть закончилась и наступила другая. То, что наступило потом, когда все сбежали из России, я, по-моему, один остался из композиторов, который продолжал здесь пытаться что-то делать, делал свой театр, даже возил его в Америку. В общем, не замечал я этой власти, старался не замечать. И это было непривычное ощущение, когда и власть меня перестала замечать. Это был большой подарок.
Там
на самом деле, власть... когда власть тебя не замечает, это очень хорошо.
Нет, это по-моему, это лучше, что может быть, да. То есть там вас власть гнобила, как некоторые говорят, да? А следующая власть после 91-го не замечала.
Да,
замечала. Вы находились где-то как-то вот между всеми этими историями.
Да, я, так сказать, сам...
А вообще художник, в широком смысле этого слова, он как должен к власти относиться? Власть отдельно,
я отдельно. Философски. Я вам сказал, как в начале алгоритма существует наши последние тысячи лет, да, философски надо относиться
как
к власти, потому что власть, она, как ни странно, всегда одинаковая, потому что кто бы, какие бы персонали ни находились у власти, все равно власть продиктует людям, как себя вести, а не наоборот. Вот. И, конечно, это не власть таких персонажей, как Гитлер или Сталин, то, в общем, власть должна выполнять свои функции.
И желательно хорошо.
Более того.
Желательно хорошо бы выполнял она свои
функции. Очень сложно. Я пытался себя представить на месте, не знаю, руководителя страны, президента, не только России, и вообще любого.
И как?
Я в ужас пришел. Я бы вообще ничего не смог бы сделать, потому что тут нужно такие качества человеческие, вернее, нечеловеческие, для того, чтобы складно управлять, чтобы не совершать ошибок, чтобы колоссальное количество твоих подчиненных тебя не подставляли. У меня даже в театре уж маленький, казалось бы, коллектив.
Ну,
а я как художественный руководитель. Вы знаете, вот сколько людей подставляют тебя. И хочется, чтобы было так-то, а они вот поступают не так, и лицо театра от этого, так сказать, страдает.
И
приходится наказывать, увольнять, а увольнять нельзя, потому что это защищает закон, и так далее, и так далее. То есть, даже такая маленькая власть, как у меня в театре, то очень обременительно. А уж властвовать такими огромными
организациями.
Как страна.
Вы в театре.
Я художественный руководитель.
Не-не-не, я в смысле деспот. Сатрап?
Что? Вы знаете что? Я большой
как говорят,
либерал.
Вы же должны быть деспотом и сатрапом.
Большой либерал, когда касается человеческих отношений, когда приходит и говорит, мы не можем прийти на репетицию, там у нас ребенок заболел или что-то такое, я всегда вхожу в положение этого человека. Но когда касается качества самого нашего продукта, качества спектакля, то здесь совершенно беспощадно. Я могу кричать, топать ногами, выгонять и так далее, и так далее.
А после
потому
этого...
что это самое главное все-таки качество.
Я понимаю, а после этого становится нехорошо, наверное, на душе. После крика-то.
Ужасно.
Ужасно. Ужасно.
Больше всего, мне кажется, страдает человек тот, который сам кричит и ругается, он после этого жуткой депрессии.
А у нас есть масса здесь, так сказать, вам посланий наших радиослушателей, которые прислали их до эфира на наш сайт в интернете. Вот смотрю, уважаемый Алексей Львович, вы необыкновенно талантливый музыкант с великолепным вкусом и неповторимым стилем. Скажите, кто из современных, сейчас я прочитаю, деятелей российской музыкальной культуры вам наиболее близок духовно и нравится, и что ее российскую культуру, на ваш взгляд, сегодня дискредитирует или опошляет? Вот такой большой вопрос.
Угу. Ответ будет очень-очень коротким. Вы знаете, у нас в наших кругах совершенно неэтичным признано давать оценки
друг другу.
Потому что кого-то не так похвалил, кого-то поругал, кого-то вообще не упомянул. После этого перестают здороваться. Да? Поэтому мы друг друга не хвалим, не ругаем, стараемся как-то обходить этот
есть
вопрос.
Есть же духовно близкие люди в современной российской культуре, правда? У вас не называют?
Нет, ну мы, почему? Мы очень дружны с композитором Артемием, с Максимом Дунаевским. Я очень дружу с Николаем Лебедевым, режиссером. Но это такие человеческие отношения, основанные на уважении к творчеству друг друга. Ну, есть и много других, но...
Ну, да, понятно.
Так что вот...
Понятно. Давайте мы сделаем небольшой перерыв на новости, затем вернемся в студию и продолжим разговор.
Дифирамб.
В 13.35 мы продолжаем дифирамб. Алексей Рыбников, народный артист России, композитор у нас сегодня в гостях. 50-летие творческой деятельности, которое пройдет 23 октября в вашем зале консерватории. Ваша, там же, наверное, будет и, как спрашивает один из наших радиослушателей, Вива Альмонде. Будет ли она там исполняться?
Да, будет обязательно исполняться. Это четвертая симфония. Сейчас называется «Вива Альмонде». В таком неоклассическом стиле написано не случайно, потому что посвящено судьбе нашего первого композитора Максима Сазоновича Березовского. Это была идея когда-то Гриши Горина. Мы так эту оперу не написали. Но, тем не менее, некое сценическое действие будет сделано, я думаю, на будущий год. А сейчас существует в виде симфонии этому. Музыка.
У нас просто есть здесь в студии кусочек, да, который, могу сказать, кусочек музыки вообще говоря.
Конечно, да.
Говорят,
можно кусочек,
сказать, да?
Фрагмент я не люблю, но кусочек, да. Лучше. Да.
Кусочек лучше.
Thank you.
что не заслужились музыкой. Да. И, конечно, сразу напрашивается вопрос. Я просто не могу не спросить, какие композиторы оказали на вас влияние, на ваше творчество?
Ну, началось вообще... Мой музыкальный мир начался с музыки Чайковского. Конечно, был «Щелкунчик», «Шестая симфония», когда я пришел в зал Чайковского. Меня папа туда привел и услышал «Шестую симфонию». Меня это совершенно раздавило, захватило. Мне было тогда лет 7, наверное. Вот. И «Щелкунчик». Потом был Прокофьев, Стравинский. Это просто кумиры. Были до сих пор, конечно, остаются. Естественно, всю жизнь сопровождала музыка Баха, потому что играть, когда учишься играть на рояле, и потом все это какая-то такая невероятная глыба, которая остается на всю жизнь.
А музыка Арама Ильича Хачатуряна, под руководством которого, собственно, вы...
Музыку Арама Ильича Хачатуряна я очень-очень люблю. И я помню свое первое ощущение, собственно, почему я пошел к нему учиться. Когда я услышал «Танец саблями» по радио, моя мама рассказала, что у меня загорелись глаза, я начал делать какие-то дикие движения, плясал. Ребеночка, все на меня произвело огромное впечатление. Я вообще считаю, что он был, сам того не ведая, родоначальником рок-музыки, потому что энергия, которая была в «Танце с саблями», она и до сих пор остается, кстати говоря, достаточно часто.
Ну, недаром рок-музыканты исполняют.
Рок-музыканты именно исполняют.
Конечно.
Потому что там настоящая энергия рок-музыки лет за 10 до того, как она возникла.
Вот Иван из Тольятти спрашивает, повлиял ли на вас кто-то из западных рок-музыкантов и следите ли вы за современной музыкой?
Ну, запад, конечно, западная рок-музыка. Это то, что меня вырвало в начале из объятий симфонической музыки. Меня вырвала рок-музыка и Pink Floyd, и Alan Parsons, и группа Махавишну Оркестра, и Emerson, Lake Palmer, и так далее. Было очень много музыкантов, которые писали настоящую, интересную, композиторскую рок-музыку.
У них, по-моему, хорошее музыкальное образование.
Да. Да. Мне кажется, им всем просто уже надоело вот это вариться в симфонической музыке. Они вырвались на свободу рок-музыки. И казалось, рок-музыка безгранична и будет дальше развиваться на это интереснее. Но этого не произошло. Рок-музыка как-то замкнулась на каких-то, ну, таких, мне кажется, элементарных вещах в последующие годы. И так, в общем, заняла свое место.
А сейчас, мне кажется, идет все, так сказать, несколько таким повтором, да? То есть, как в моде, наверное.
Я имею да, виду, дальше, ну, да? становится...
Нет, такой возврат к 60-м, да, потом конечно. К 70-м, потом плавно.
К сожалению, мы вот живем во время, когда вот старые, что ли, бренды, старые музыкальные направления, да не только музыкальные, вот сейчас пользуются интересом, действительно. А новое с большой осторожностью люди относятся или вообще не хотят нового. Продюсеры это чувствуют и тоже стараются не делать ничего нового. Лучше они в сотый раз «Кармен» поставят где-нибудь, я не знаю.
Алексей Ильич, а необычная обстановка. Музыкальные эксперименты, когда, знаете, там сочетается несочетаемое, как вот художники, они же... Бах-инсталляцию сделали, вроде что-то мечтаемое, но это существует вообще такие в вашей жизни?
Я-то точно этим...
Я точно сейчас этим занимаюсь,
потому что, скажем, вот симфония для четырех хоров, это у меня написано в технике, которую я сам придумал, и вот в ней, которой не было до сих пор, мне кажется, я уверен, что этого не было. Вот, это новая техника совершенно для меня композиции. А шестая симфония, скорее, конец 19 века я написал. Это вот музыка музыкальным языком. Я не люблю, когда говорят в стиле. Это просто музыкальным языком конца 18-го, начала 19 века. То есть любые музыкальные языки мне интересны, и мне интересно их смешивать. Мне кажется, это вообще отличительная особенность 21 века.
Вы знаете, какая интересная вещь? Я заметил, на симфонические концерты приходит все больше и больше молодых людей. Хотя многие думают, что вот молодежь там, так сказать, классику не слушает и не умеет ее слушать. И вообще люди классику не слушают, не то что не умеют, или им это не дано. Но тем не менее, как мне кажется, как-то мне все больше и больше молодых, это радует на самом деле.
Ну, знаете, когда у нас, по-моему, научились отличать все-таки хороших исполнителей, хороших дирижеров, хорошие оркестры от посредственных.
Даже просто,
и ходят на хороших,
знает,
ходят. Да? На хороших ходят, действительно, потому что уже. И действительно, музыку нельзя слушать в таком среднем исполнении. Все-таки музыка должна быть по-настоящему исполняться хорошо.
А когда вы отдыхаете, вы какую музыку слушаете? Если вы отдыхаете, если это отдых, я не знаю, как там.
Нет, я отдыхаю, я много путешествую, но в путешествиях музыку слушать невозможно, особенно в таких, которые люблю я. Я люблю ездить в Африку и во всякие экзотические страны, и во всякие дикие места.
По дороге.
Вот. По дороге в самолете смотрю кино. В общем, честно говоря, мало слушаю музыки. Слушаю музыки мало, потому что, вы знаете, приходится постоянно, я заметил, что постоянно приходится музыку слышать внутри себя, потому что всегда много нужно чего сделать, оркестровать или сочинить все это, и внутри крутится эта музыка, и она как-то вытесняет все остальное. Уже, наверное, наслушался, уже, наверное, время такое пришло, когда...
Вы думаете, а можно вообще наслушаться музыкой?
Вообще мечтаю послушать сейчас какую-то музыку народную, каких-то...
Вот когда вы в Африке.
Азии, Африки. Да. Народную музыку я везде с удовольствием слушаю. Новую мне очень интересно. Это очень интересно.
А вы едете в Африку для того, чтобы испытать какой-то некий...
Нет, я просто очень люблю и животных, и вообще африканскую природу, и, как говорят сейчас, энергетику этих территорий.
Прям туда, прям к ним туда, в чащу, прям туда.
Да.
Сами с рюкзаком.
Ну, не с рюкзаком, но на джипе пешку. Ну, практически, да. И рюкзак есть, и все есть, и лагерь, в котором жили, на следующий день смыло, так сказать, потоком селевым. Такое тоже было, и, в общем, это интересно.
Я представляю, какие у них экзотические музыкальные инструменты, которыми вы потом воспользуетесь.
Да. Я совершенно правильно. Я хочу пригласить африканского певца, одного для записи вот сейчас нового произведения. На меня это производит большое впечатление, но скорее народная музыка именно.
Угу. Хорошо, у нас еще есть один фрагмент музыкальный. Может быть, вы расскажете немножко об этом?
Скорее всего, это фрагмент шестой симфонии из Адажио и в исполнении оркестра под управлением Гергиева. Это запись из колонного зала, первое исполнение этой симфонии на фестивале симфонических оркестров мира. Вообще, шестая симфония – это часть большого цикла, пятичасового, вот один из его эпизодов. Ну, это долго рассказывать, общий замысел, так что просто можно послушать.
Все-таки в двух словах, общий замысел, все-таки интересно же.
Общий замысел.
Да.
В двух словах рассказать. Ну, это произведение на духовные темы, мы об этом уже говорили. Я просто собрал материал литературный, это и стихи, и проза, если можно так сказать, философские произведения, посвященные проникновению человека за пределы нашей материальности. Вот это очень... Начиная с шумерской клинописи и кончая нашими поэтами Серебряного века, которые верили они в Бога, не верили, это не важно, но они старались что-то там угадать, старались что-то услышать, старались что-то увидеть. Вот это вот хрупкий такой духовный опыт мне очень интересен был. Я собрал весь этот материал, и вот на основе материала вот это произведение, которое уже 30 лет практически у меня в работе. Но не то, что я в 30 лет пишу. Буду написано, потом проходит... лет 7-8, ничего не делается, потом снова что-то делается. Но вот сейчас оно уже близко к завершению. И,
23 октября оно тоже будет, да?
23 октября его там не будет. Оно будет немножко попозже, я думаю, на следующий год.
Понятно, давайте слушайте. Thank you. А вот знаете, что Андрей пишет, Алексей Львович? В звучащей сейчас мелодии он услышал некие какие-то он услышал для себя аналогии с увертюрой к Лоенгрину Вагнера.
Ой, как хорошо. Замечательная аналогия. Да.
Это действительно да. Так? Это что-то вот где-то там?
Нет, ну, может быть, не знаю.
Дальше он продолжает, как вы относитесь к Вагнеру, это я вас потом спрошу. Сначала ответьте, вот, есть ли влияние такое?
Вы знаете, что это уже, так сказать, зависит от фантазии слушателя. Каждый слушатель что-то находит для себя. У меня никогда таких аналогий не было. Вообще от Вагнера я достаточно далеко себя чувствую. Никогда не чувствовал себя близким этому композитору. Вот. Но это очень высокое, замечательное творчество. Если какие-то аналогии возникают, это прекрасно.
Возникают? А еще один вопрос, который задают радиослушатели. Они спрашивают о самом востребованном жанре в музыке. Как вы считаете, какой он?
Вот мы сейчас смотрели здесь на стенке рейтинги, если вы помните.
Наши,
вот,
да, там,
конечно, «Эхо Москвы» рейтинг всех побивает.
Да.
А следующий – это «Радио Шансон». Вот и вы спросите, какой...
Там,
да. Ну, следующий по рейтингу месте, после «Эхо Москвы» – это «Радио Шансон». Так вот, вот вам ответ. Наиболее востребованный сейчас почему-то у нас вот это музыка. И исполнители этого жанра. Вот, хотя там есть и замечательные исполнители, которые мне тоже нравятся. Но все-таки... Мне кажется, что вкусы должны быть разными, не такими вот, только вот шансон и все. Остальное по остаточному принципу.
Ну, так, наверное, в этой жизни происходит, что, в общем, шансон, он как-то действительно популярен, потому что это в хорошем смысле слово попса, ну, в хорошем смысле слово популярная музыка.
Да, шансон разный бывает. Бывает
разные.
Вот плохой, раздражающий,
да.
Бывает замечательный.
А бывает популярный. Это же популярная музыка.
Совершенно верно.
А, скажем, мюзикл, о которых тоже спрашивают наши радиослушатели, которые в последнее время как-то так немножко заполонили, как мне кажется, нашу страну.
Мюзиклы очень сложные. Очень, именно рок-оперы,
да.
А не мюзиклы.
Мюзиклы
я никогда не писал. Мюзикл очень тонкая, сложная и опасная вещь, потому что они очень часто проваливаются. Для мюзикла нужна, и называется он мюзиклом, потому что там музыка важна, там важны мелодии запоминающиеся. Люди, которые узнаваемы, ты приходишь слушать мюзикл и начинаешь вместе подпевать что-то. Это закон мюзикл. И классический мюзикл, который мы знаем, они все именно на этом основаны. А сейчас появляются мюзиклы, где музыка занимает какое-то второстепенное положение.
А больше театр?
Вот, больше театр, больше сюжет, пение какое-то. А вот таких настоящих хитов, что ли, очень мало стало. И потом люди удивляются, а почему это перестают ходить, а почему это все дело проваливается? Потому что нужно все-таки во главу угла музыку ставить.
Ага.
Это очень важно. Это
а скажите, пожалуйста, а можно совместить вот какую-то коммерческую такую вот часть? И у вас же театр, да?
Да.
Это же, собственно, коммерческое предприятие.
Совершенно, да?
Как совмещается творчество и коммерция?
Ну, коммерция это очень просто.
Как когда, продавать так... симфоническую музыку?
Я вот хочу. Симфоническую музыку.
Продать нельзя.
Это для меня... Нет. Это для меня загадка, как продают билеты. Вот сейчас какие-то люди этим занимаются. На этот вот концерт мы тоже продаем билеты. Я никогда этим не занимаюсь, даже не вникаю в кухню в эту. Но народ появляется на этих симфонических концертах. Но они не коммерческие, сразу скажу. Потому что и расходы на проведение... концерт в симфонической музыке тоже большие. Это дорогая игрушка, конечно.
Вот. А как совмещается вот, так сказать, творчество и коммерция? Они как-то совмещаются? Или отдельно этим занимается один человек? А...
Вообще в творчестве композитора?
Вообще в творчестве вот как-то так вот, да, композитора. Например,
творчество композиторов, таких как Бах и Моцарт, это...
Это никак не совмещается.
Нет, наоборот, совмещено было. Потому что Моцарт писал все по заказу,
за деньги. По заказу,
Бах,
да,
тоже писал музыку, потому что ему какие-то продукты за это давали. В общем, выживали люди за счет музыки. Это не просто так писали для удовольствия.
Были Бах и Моцарт, не могли писать плохо, да?
Нет, конечно. Профессиональные композиторы тем отличаются от дилетантов, что они своей музыкой зарабатывают всю жизнь. И вот это противоречие, в этом никакого нет. Но это зависит от того, как ты относишься к себе, к творчеству. Если ты не халтуришь, то это...
Смотрите, большой тут такой, я сейчас прочитаю, весь такой длинный вопрос. Тут хочу поблагодарить за вашу музыку пишет некая дама, вот она под, как сейчас сказать, ником Савельева, да, наше поколение выросло на ней, наше мировоззрение сформировалось во многом благодаря ей, вашей музыке. Без нее не было бы и нас, и таких, как мы есть, она сопровождала нас почти с рождения, мы слышали ее и в любимых детских фильмах, о которых, так сказать, много можно сказать. И я осмелюсь предположить, что без нее эти фильмы не были такими волшебными. И Мюнхгаузен, конечно, многое другое. Только-только научившись играть на гитаре, мы пели ваши песни с друзьями, раскладывая на голоса. С годами ваша музыка не увядает, но играет новыми красками. Для нас в ней свобода человека и полет души к высшим сферам, о чем мы...
Ничего лучше мне сказать невозможно было.
Вопросов слишком много, чтобы их можно было задать вот так сразу, но два вопроса, пишет дама, я все же задам. Первый. Какую основную, главную мысль вы хотели бы передать нам всем вашей музыкой?
О, это очень сложно. Дело в том, что когда композитор пишет музыку, он откуда-то получает и ему самому непонятную энергию.
Ну, оттуда.
Самому, да, это, так сказать, это некий таинственный процесс. И даже не рассуждая, а, так сказать, не осмысливая о том, что это и откуда это, он, если у него есть талант воплотить это в звуки, в музыку и передать вот эту энергию слушателю, то это, наверное, есть, в общем-то, главная задача.
То есть он...
не какой-то, не навязывая никакой философской мысли, какой-то, сейчас говорит, месседж, это просто... Да, это просто, если удается передать в чистоте вот эту энергию, это достаточно.
То есть, вообще художник, он такое связующее звено между вот тем и нами.
Да? Ну, безусловно, такой, в лучшем случае.
В лучшем случае.
А когда это соединяется, как я вот сейчас хочу сделать, со словом, с идеей, с мыслью, с философией, тогда это получается же синтетическое произведение. Вот там есть и мысль, и послание, и все там есть.
И второй вопрос, на который уже частично вы ответили, и второй традиционный, над чем вы работаете, когда мы это услышим.
Ну, да, над чем работаю. Вот я сейчас заканчиваю симфонию для четырех хоров и компьютера. Без компьютера там никак не получается. Вот для меня сейчас самое главное, это последняя завершающая часть вот этого цикла из четырех произведений. А когда что произойдет, говорит, хотите не смешить Бога, расскажите ему о своих планах.
Да.
Вот поэтому я надеюсь на то, что это произойдет тогда, когда это задумано, то есть в будущем году. Ну, а там дальше как судьба сложится.
Да, действительно. Ну, еще раз напомним, что 23 октября в Большом зале консерватории композитор и народный артист России Алексей Рыбников отметит 50-летие творческой деятельности. Наверное, так сказать, еще можно как-то приобрести билеты, я так понимаю, на это мероприятие. Поэтому, дорогие друзья, торопитесь. Все это произойдет 23 октября в Большом зале консерватории. Спасибо вам огромное, Алексей Львович Рыбников, композитор, народный артист России, был сегодня в передаче, которая называется «Дифирамб». Спасибо.
Спасибо.